Когда МакДьюи подбегал к ярко освещенному дому, миссис Маккензи стояла в открытых дверях. «Слава богу, приехали», — сказала она. «Я сама послала за доктором, а то я читала ей, хотела подушку поправить, смотрю, она глаза закатила и вроде бы отходит». «Хорошо, что вызвали врача», — нетерпеливо кивнул он и кинулся в комнату Мэри. Доктор сидел у постели, и лицо его было серьезно, но МакДьюи удивило другое. Только сейчас, в такую страшную минуту, он заметил, как красиво и кротко это лицо. «Слава богу, что вы приехали», — сказал доктор Стрэдси. «Она умирает?» — спросил МакДьюи. Доктор Стрэдси ответил не сразу. «Она больше не хочет жить. Она не борется. Если мы это не изменим». Тогда МакДьюи спросил, «Сколько ей осталось?» «Не знаю», — отвечал Стрэдси. На самом деле он думал, что ей осталось жить до утра. В лучшем случае, несколько дней. Но он не хотел лишать отца надежды, пока еще тлела хотя бы искра жизни. Организм у нее крепкий, но она сама гасит свои силы. МакДьюи кивнул, подошел к кровати, посмотрел на свою дочь и увидел, что кожа у нее синеватая, глаза не блестят, а одеяло на груди почти не шевелится. «Да сделайте вы что-нибудь!» Вдруг почти в отчаянии воскликнул Стрэдси. «Вы же ее отец. Вы ее знаете. Вы ее любите, и она вас любит. Очнитесь, она еще жива. Придумайте, чем ее расшевелить, чтобы и жить ей захотелось». МакДьюи печально посмотрел на врача и ответил так, что тот подумал, не свело ли его горе с ума. «Если бы мы оживили кошку, и дали ей, она бы улыбнулась и захотела жить».
«Я вас не понимаю», — сказал Стрэдси.
«Медицина...» — начал МакДьюи, но Стрэдси покачал головой. «Когда медицина бессильна, — сказал он, — остается одно — молиться». МакДьюи повернулся к нему, багровея от гнева.
«Как вы можете, — заорал он, — как вы-то можете верить, когда ваш Бог все это терпит? Кто-кто, а вы навидались горя и несправедливых мучений. Зачем Богу ее жизнь?»
Никто не ответил ему, и он продолжал.
«Я бы ползком к нему полз, если бы только знал, что есть правда, милость и смысл».
И вдруг он вспомнил, как совсем недавно, когда спасения не было, раздался крик за Эндрю МакДьюи. «Постойте», — сказал он, — «я кое-что припомнил. Если она доживет до утра, надежда еще есть». Доктор Стрэдси вздохнул и взял свой чемоданчик. «Надежда есть всегда», — поправил он. «Я приду завтра пораньше». МакДьюи не пошел за ним. Он думал так. На свете есть Лори. Лори здорова. Она уже не блаженненькая. Она способна драться, как лев, за того, кого любит. Она спасет мою дочь, да и меня самого. И полный надежды он решил утром поехать к ней. Доктор Стрэдси пришел пораньше, посмотрел на Мэри и сказал, что изменений нет. А МакДьюи, оставив лечебницу на вилле Беннека, сел в джип и уехал. Ночью он не ложился, сидел возле Мэри Ро и держал ее за руку, пытаясь влить в нее свою любовь. Он просто чувствовал себя батареей, заряженной любовью, или ампулой полной любви. Так провел он всю ночь, пока не занялась заря. Мэри не умерла за ночь, и он поехал к Лори, чтобы та ее спасла. Проезжая мимо мест вчерашней битвы, он увидел, что цыган там нет, и как бы не было. Примятая трава, следы колес, куски обгорелого дерева и холста, и больше ничего. Освобожденные звери, наверное, ушли в лес. МакДьюи улыбнулся, представив себе, как обезьянки тянут за веревку, требуя милосердия, а Лори выходит к затерянным детям чужой земли. Наконец и сам он, бросив машину внизу, добежал до дерева и остановился, чтобы отдышаться и подыскать слова, которые он скажет Лоре. «Помогите мне, Лоре, поезжайте со мной. Моя дочь умирает, никто, кроме вас, ее не спасет». Потянуть за веревку он никак не решался. Вокруг было тихо, как будто все вымерли. И ему казалось, что звон колокольчика вызовет цепь каких-то необратимых событий. Тяжело дыша, он стоял и глядел на домик. Дверь была заперта, ставни тоже. Вроде бы все было тоже, но дом как будто отвернулся от него. Или заснул, или неприветливо сжал губы. Что это? Мерещится после бессонной ночи? Или ему действительно больше не рады здесь? Сам тому удивившись, он услышал короткий чистый звук колокольчика и понял, как нечаянно задел веревку плечом. Тогда он принялся звонить вовсю, и громкий лай раздался ему в ответ. Звонил он долго. Собаки умолкли, птицы успокоились, но Лори не выходила к нему. Он стал кричать: «Лори! Лори, это я! Это я, Эндрю!» Собаки залаяли снова, а птицы на сей раз не шелохнулись. Макзюи стало страшно. Не ранена ли она? Не обожглась ли так сильно, что не может ответить? Но он звонил и кричал, кричал и звонил, пока привычный гнев не накатил на него. Он злился, что любит ее, и ничего не может сделать, не может ничего ей сказать, обещать, подарить. «Лори!» — кричал он изо всех сил. «Лори, я вас люблю! Слышите? Я приехал! Я хочу на вас жениться! Неужели я вам не нужен?» Позже говорили, что его предложение слышали на всех фермах в округе. А в домике у окна спальни стояла на коленях Лори и смотрела сквозь щелочку на большого, разгневанного, взывающего к ней человека. Она не могла шевельнуться. «Милый мой, милый!» — плакала она. «Надо бы подождать. Что ж так скоро? Нельзя так скоро. Надо подождать. Милый мой!» Ей так хотелось, чтобы он был потише и понежнее.
«Вчера вы не так себя вели!» — кричал он. «Вы дались за меня! Вы меня поцеловали!»
Она совсем смутилась от его слов и, уже не глядя на него, закрыла лицо руками.
«Я больше не приду!» — крикнул он. «Я больше не буду просить! Не буду!»
Когда отзвуки звона стихли, Лори отняла ладони от лица. Ей стало страшно уже по-другому, и она кинулась вниз, отперла дверь и побежала к дереву, крича: «Эндрю! Эндрю!» Она долго ждала под деревом, но он не вернулся.
Макдьюи шел, спотыкаясь сквозь лес. Он ничего не видел, ничего не слышал и не думал о том, куда идет. Так, спотыкаясь о камни и корни, чертыхаясь и падая, забрел он в самую чащу. Надежды у него больше не было. Надежда кончилась. Гнев тоже оставил его. Словно бык, он проламывался сквозь заросли и вдруг очутился на поляне, окруженной дубами и буками, усеянной листьями, поросшим мхом и какими-то красными ягодами. В середине поляны была могила, а на ней дощечка с надписью, уже обесцвеченная солнцем и дождем и покосившаяся от ветра.
Могила была очень маленькая, как для младенца. И новая волна боли захлестнула сердце Макдьюи. Он подумал о том, что его дочь будет лежать на тесном кладбище, а не в таком тихом и даже радостном месте. Боль была особенно сильной от того, что дочь еще жила, а он уже думал об этом. От могилы отойти он не мог, словно заколдованный. Вид ее почему-то прибавлял ко всем и без того тяжким чувствам что-то другое, еще более тяжкое. Наконец он подошел, опустился на колени и не сразу решился прочитать надпись. Боясь, что увидит, здесь покоится Мэри Руа Макдьюи, любимая дочь Эндрю Макдьюи. Наконец он решился. Читать было нелегко, надпись выцвела. С трудом он разобрал. Здесь покоится Томасина. Родилась 18 января 1952, зверски умерщвлена 26 июля 1957. Спи спокойно в злопленный друг. Испугался он не сразу. Он даже не сразу понял, что качает из стороны в сторону большой рыжей головой. Неправда. Она и так была еле жива. Он спешил. Ей бы не выжить. Никто ее не убивал, твердил он и вдруг подумал, кто же написал эти слова. Тогда он весь похолодел от ужаса. Кто посмел судить его и вынести приговор и объявить о том всему свету? Он вспомнил светлые глаза Хьюги Стирлинга и лица обоих его друзей. Он снова увидел, как они все трое стоят перед ним, обвиняя цыган в жестокости к беззащитным, которых они так жалели и так хотели защитить. «Медведя бьют!» — услышал он. И увидел рядом с ними прозрачную, как тень, Мэри Руа. «Он убил мою кошку», — сказала она. Он давно не слышал ее голоса и вздрогнул при его звуке. Он понял, что она действительно стояла здесь, когда ее друзья оказывали последние почести ее лучшему другу. Они действительно вынесли приговор. Зверски умерщвлена. И дочь подсудимого не спорила с ними. Неужели и на ее могиле они напишут эти слова? Эта могила и эта надпись сделали то, чего еще не бывало. Он увидел себя самого. Он увидел, что у него каменное сердце, что он не считается ни с кем и любит только себя. Даже сейчас, взывая к Лори, он забыл, зачем к ней приехал, забыл о дочери, злился, орал. Он увидел, что никогда не жалел никого, кроме себя. Он плохой отец, плохой влюбленный, плохой врач, плохой человек. Вот так случилось, что ветеринар Эндрю Макдьюи упал на колени и, громко плача, выкрикнул слова, немыслимые в его устах. «Господи, прости меня! Господи, помилуй! Господи, помоги!» Он встал, пошатываясь, и ушел. А над могилой, на ветке огромного бука, остался единственный свидетель этой сцены. Светло-рыжая кошка с острыми ушками. Она видела все с начала до конца и была довольна. Богиня и владычица. Я грозная богиня, дочь солнца, повелительница звезд, молния сверканием моих глаз, гром мой голос, когда я шевелю усами, трясется земля, а хвост мой лестница в небо. Я госпожа и богиня. Человек снова поклонился мне, призвал меня, вознес ко мне молитву. Было это наутро после той ночи, когда Лори так изменилась, и я сама усомнилась в себе. Я ушла на полянку, где любила размышлять о том о сём. Сук огромного бука нависает прямо над могилой какой-то Томасины, и я лежу на нем и думаю. Но долго думать мне не пришлось, ибо громко бронясь, явился мой враг, рыжебородый. Встал и уставился куда-то, словно сошел с ума. Потом он подошел к могиле этой Томасины, и с ним что-то случилось. Он заплакал. Он просто голосил и рвал свои рыжие волосы. Он даже упал на колени, а слезы у него так и лились. И тут он поднял голову и взмолился ко мне. Он покаялся и попросил простить его. Он попросил помочь ему. Что ж, я помогу. Теперь я уже не помню, что он был мне врагом, и я его ненавидела. Ненависть вдруг прошла. Я поняла, что мстить я не буду. Я милостива к тем, кто поклоняется мне.
Когда Эндрю МакДьюи добрался до дому, он увидел у дверей толпу любопытных. Среди них был полисмен МакВерри и все три мальчика. Он приготовился к худшему. МакВерри козырнул и сказал: «Я насчет вчерашнего, сэр». «Да? Вы больше не беспокойтесь? Цыгане уехали». Он помолчал и прибавил: «Спасибо вам. Плохо мы за ними смотрели». МакДьюи кивнул. «А девочка ваша?»
«Да».
МакДьюи сам удивился, как покорно и облегченно прозвучал его голос. «Я буду молиться, чтобы она поправилась». «Спасибо, МакВерри». Мальчики стояли перед ним и хотели что-то сказать.
Ветеринар взглянул в лицо своим судьям. Хьюги Стерлинг спросил, можно к ней зайти?
Лучше бы не сейчас.
Она умирает?
Спросил Джорди. Хьюги толкнул его и громким шепотом сказал, заткнись.
А что с медведем?
Спросил неумолимый Джорди. «Он ушел, Джорди, и больше страдать не будет», — ответил МакДьюи. Наградой ему было облегчение и благодарность, засветившиеся в глазах Хьюги Стерлинга.
«Мы знаем, что вы вчера сделали», — сказал он.
«Вы...» Он долго не мог найти слова. «Вы большой молодец. Спасибо вам, сэр».
«Да-да».
Рассеянно отвечал МакДьюи и вошел в дом. Доктор Стретси, Энгус Пэдди, миссис Маккензи и Вилли Беннок сидели у больной в комнате.
«Где вас носило?» — резко спросил Стретси.
«За помощью ездил», — отвечал МакДьюи.
Энгус Пэдди понял и спросил, «Нашел ты ее?»
«Нет», — сказал МакДьюи. Подошел к постели, взял дочку на руки и почувствовал, что она почти ничего не весит.
Прижимая ее к груди, он взглянул на друзей с прежней воинственностью и крикнул, «Не дам ей умереть!»
«Эндрю!» — почти сердито окликнул его доктор Стретси. «Вы молились?»
«Да»,
— отвечал МакДьюи. Пэдди облегченно вздохнул. Доктор ушел, он уже не сердился и сказал на прощание, «Если что, зовите меня в любое время».